Сергей Зимин. «Под бомбами». По рассказам дяди Вани. Сквозняк принес запах распустившихся тополей и разбудил. Палата залита солнечным светом. Койка напротив, где лежал раненый летчик, пуста и прибрана. Иван огляделся. Капитан стоит у окна, значит, это он. Его расшторило, открыл, молодец. Зашевелились и другие раненые, тоже разбуженные свежим воздухом. Иван оделся и подошел к окну. «Значит, вместе выписываемся, товарищ капитан». «Погода сегодня летная», — вместо ответа сказал пилот. А раненые столпились около умывальника, и Иван подумал, что ему надо было сразу умыться, а теперь придется долго ждать своей очереди.
«Зря стоишь, дорогой».
«Почему?» — удивился Иван.
«Как почему? Как почему? Ты что, не понимаешь? Тебе с сестрой говорить надо. Хорошая старшина и хорошая медсестра всегда договорятся».
«Да-да, славяне, вы так просто от нас не отделаетесь», — подтвердил другой. «Какое сегодня число, знаете? 4 апреля».
«Ну, темнота. Не просто 4 апреля, а светлое Христово воскресенье. Пасха. Причины есть для разговора с медсестрой?»
«Так точно?»
«Исполняйте».
Под дружный хохот офицеров Иван вышел в коридор. Дежурная медсестра, завидя его, поднялась из-за стола и, сделав два шага навстречу, приложила пальцем к губам.
«Ох уж мне этот комсостав!» — вздохнула она.
Иван принял от нее графин, поднял пробку, понюхал спирт.
«Опять разыграли. Сами давно уже обо всем договорились, осторожно, исполняй».
«Ну ладно, я вас сейчас тоже разыграю. Первым попробую». Пока офицеры толпились около умывальника, Иван взял со своей тумбочки графин с водой и поставил на общий стол. Графин со спиртом поставил на свою тумбочку, отлил стакан и выпил махом.
«Везу, везу!» — послышался нудный нарастающий гул множества бомбардировщиков. «Немцы не могли подождать мои выписки!» — сказал капитан язвительно.
«Много? Позвольте взглянуть!» — Иван вежливо отстранил командира и высунулся в окно.
Выворачивая душу, засвистела первая бомба. «Наша!» — сказал Иван. «Ты почем знаешь?»
«Пехота все знает!»
Стены качнулись жутким треском. Взрывная волна приподняла Ивана и вышвырнула в окно. Другая волна, распространяясь низом, приостановила падение. Глыбы сцементированного кирпича обрушились сверху и встали над ним карточным домиком. По набережной Фонтанки на полуторке ехали моряки. Машина огибала вырытые снарядами и бомбами воронки, преодолевала груды земли битого кирпича, переваливалась сбоку на бок, рискуя опрокинуться. «Вот это качка! Не хуже, чем на море!» Пошучивали матросы. Немецкая армада вылетела сзади, шофера не видно, и гудят-то как противно, не по-нашему.
«Воздух! Воздух!» — закричали моряки, забарабанив в кабину.
Шофер на ходу приоткрыл дверцу, встал одной ногой на подножку и оглядел небо. Один из немцев уже заметил цель. Черный самолет завалился на крыло и пошел пикировать. Шофер крутанул баранку, вылетел под неплотные кроны тополей лип окружающих инженеры замок, как-никак укрытие. Весь угловой флигель замка вдруг треснул и отвалился. И было видно, как с высоты 4-го этажа из верхнего углового окна вылетело человеческое тело и, сдерживаемое какой-то невидимой силой, плавно опустилось на набережную. Эта взрывная волна, распространяясь низом, смягчила падение. Несколько секунд вокруг матросов шмякались об землю глыбы стен замка. Пыль заволокла всю округу, вода из фонтанки, подброшенная в небо, долго осыпалась дождем вместе с камнями. Еще стоял свист, вой и грохот бомбежки, а моряки уже бросились к тому месту, где должен лежать выброшенный взрывом человек. «Живой! Стонет без сознания! Ух, родимый! Приподнять глыбу! Раз, два! Взяли! Планшетка, товарищ лейтенант! Планшетку военкому! Поехали!» Полуторка еще не успела сдвинуться с места, когда рядом остановился, осадив на полном ходу так, что скрипнули тормоза, пожарная машина, выехавшая спасать раненых.
«Живые есть?» — спросил пожарник.
Морской лейтенант сунул в руки пожарнику планшетку, хотел что-то сказать, но махнул рукой и вскочил на подножку. В кузове на скрещенных руках матроса покоился раненый старшина.
«Хорошо пахнет тополем». Иван улыбнулся, открыл глаза. Койка напротив пуста. У окна стоит полковник. Простите, товарищ полковник. Вы же были капитаном, сказал Иван. Очнулся, обрадованно спросил полковник, подходя. Да, я был капитаном. И вас так быстро произвели в полковник, не выходя из госпиталя. Я был капитаном 10 лет назад. Ты считаешь это быстро? Простите, что-то у меня с головой. Но здесь только что стоял капитан. Значит, приснилось, констатировал полковник. И палата не та, здесь два окна, было только одно. А где Дементьев, где Авдеев? И где же ты находишься, в каком госпитале? В инженерном замке, произнес Иван недоуменно. Тот госпиталь вчера разбомбили, это Некрасовский рынок. Верно, сказал Иван, вспомнил, меня в окно выбросило. Счастливый ты парень, там в живых никого не осталось. Мне на фронт надо, заторопился Иван. Это уж как врач посмотрит. Медицина не возражает, легкая контузия, шоковое состояние, старая рана совсем зажила. Это сказал пожилой бородатый доктор, что давно стоял за спиной Ивана и улыбался. Но не на фронт, а домой. Вы где живете? В Коломягах. Только теперь он осознал, что смотрит одним глазом, другой прикрывает плотная повязка. Хотел потрогать, осторожно, не надо касаться, произнес голос за спиной. Кто у вас дома? Спросил врач. Жена. Вы ей лучше письмо напишите. С выпиской торопиться не стоит. У вас тяжелое головное ранение на вылет, потеря глаза, тяжелая контузия. Верно. Иван хлопает себя по боку, стараясь обнаружить планшетку, и рассуждает вслух. Только на квартиру писать не стоит, лучше на Жакт. Почтальонов теперь не хватает. И что почтальон? Отдал письмо и до свидания. А жилконтора, как ли военное, письмо доставит и поинтересуется, кто живет в 25-й квартире. Сдается мне, что не всякой бомбой можно ушибить такую голову, пошутил врач. Видно, и это была не больно хитра, подтвердил полковник. Что вы ищете? Наконец обратил внимание врач на то, как нетерпеливо похлопывает себя солдат по бокам. Планшетку с документами и бумагой. Документов у вас при себе не было. Бумагу сейчас принесут. Она идет пешком через весь город. Зачем идет? Нельзя сказать сейчас. Она его так любит. Но он позвал, и она идет. Письмо адресовал на Жакт. Знал, что ее вызовут, поинтересуются состоянием дел. И правда, в тот же день ей предложили работу, определили банщицей здесь же, в Коломягах, близко от дома, прибавили паек, как служащий. Его вызов, как клочок этой лазури между аэростатами. Вот прошла тень, и снова солнышко. Зенитные батареи то и дело взлаивают, далекий взрыв рассыпается успокоительной скороговоркой. Так-так-так-так-так-так. Сколько прошло? И навстречу, и вдоль, и поперек, таких же, как и она, шатающихся в голодном оцепенении. По Лесному проспекту долго-долго впереди маячил пожилой мужчина. У моста он сел и закрыл глаза. Это конец. Санитарные команды очищают дворы от ужасов блокадной зимы. Солнце греет. И град Петров смердит не только обычными испарениями болот, которые сочатся сквозь асфальт и щебенку. Она обошла умершего и ступила на Литейный мост. «Куда бабка стреляет? Марш в укрытие!» — рявкнул на нее встречный военный. «Какая тебе бабка?» Солдат посмотрел и больше не стал придираться, стесняясь своей оплошности. Ладожский ветер задул на мосту, развеял кошмары, а уже за мостом из сквера вдруг пахнуло тополиными почками. Госпиталь размещался близ Некрасовского рынка. Справки о муже она навела в приемном покое, узнала номер отделения, палаты, как пройти туда. Ее никто не задерживал. У широкой двустворчатой двери она постучалась. Выглянула медсестра. «Вам кого?» «Колобова». «Сейчас». «Ирусик! Ваня!» «Только сюда нельзя, и я вас не видела. Два слова, сестричка! Скорее, говорите через щелочку, как бы врач не увидел». «Ирусик, я попрошу выписать тебе пропуск. Приходи, держи вот». Он просунул в щель руку, подавая газетный кулек. Дверь сразу закрылась. «Хлеб! Хлеб! В этом запахе нельзя обмануться. Свою пайку она выбрала на два дня вперед. Плач то ли от счастья, то ли от всего горького, нахлынувшего на нее в эту минуту. Она спустилась во двор, села на груду вывороченных снарядом кирпичей и стала есть. На улице вовсю шла бомбежка, небо взвывало привычно, но муторно город вздрагивал. Чик-чик-чик-чик, ковыряли землю вокруг нее осколки и камни, и дома вокруг осаживались от крыши до основания. «Баба, ты что, с ума спятил? Не видишь бомбят? Уходи сейчас же!» — закричал на нее усатый дворник, зло ткнув метлой в упавший к его ногам вертящийся осколок. «А ты не кричи, вот хлеб доем и уйду!» — разорался. «Выпьем, Верусик, помянем покойного Ивана Антоновича. Хороший был человек-то!» — говорил он, доставая из кармана четвертную бутылку московской водки. «Выпей, Ваня. А ты? Я, баба, зачем? Да и тебе не надо бы». Последние слова он пропустил мимо ушей, глотнул и заговорил снова. «Иной раз думаю, не немцы ли здесь похоронили вместо меня?» «Не немцы», — вздохнула она. «А что ты думаешь? Могло быть и так. В конце концов, кто я, Колобов или не Колобов?» Вдруг рассердился он, то ли игриво, то ли всерьез. «Колобов. А что на плите-то написано? Колобов. А в похоронной? Все совпадает. Номер могилы, ряд и улица». Она задумалась, вспоминая, и взглянула на него с нежностью. Хорошо, хоть день его прихода домой из госпиталя совпал с тем днем и часом, когда ей вручили эту пожелтевшую от времени похоронку. Люди из спасательной команды нашли его планшетку и передали в военкомат. Палата, в которой он лежал, размещалась под самой крышей инженерного замка на уровне 4-го этажа. Вероятности, что он мог остаться в живых, не было. Всех погибших раскопали и похоронили в братской могиле на Пискаревском кладбище. На имя Колобовой Веры Николаевны из военкомата прислали похоронную.
Рассказ Сергея Зимина читал для вас заслуженный артист России Вячеслав Захаров, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.